Сегодня много раз звучало это слово, которое перед нами. Ты Бог, творящий чудеса. И мне дорого было, первый брат в самом начале подчеркнул, что слово «творящий» стоит, это глагол настоящего времени. Я думаю, для нас это очень важно. Мы сегодня вспоминаем не только чудеса, которые были в жизни отцов наших, но это великая милость Божия, что мы можем сегодня видеть эти чудеса. В 77-м псалме написано, чтобы передавать роду грядущему славу Божию, силу Божию и чудеса Божии. И если нам нечего будет рассказывать нашим детям, то это очень бедная вера наша. Я думаю, если бы, все братья, которые проповедовали, они отмечали эту деталь, и можно было бы очень долго рассказывать о тех чудесах, которые Бог творит в наше время. Я хотел один короткий пример. Я недавно пересекал государственную границу одной мусульманской страны. Я очень переживал. У меня было 4 сумки. Была литература духовная, были еще некоторые вещи, которые никак нельзя было, чтобы увидели, а как можно не увидеть? Но у меня была одна небольшая надежда. Поезд наш прибывал ночью. Я молился и думал, наверное, таможенники будут спать. Но когда поезд остановился, я встал в очередь, то увидел тщательный досмотр. Каждую сумку вскрывали, все оттуда доставали. И вот все ближе приближается моя очередь к инспектору. И когда я подошел и дал ему документы, он внес в компьютер и дает указание второму офицеру: пропускай без досмотра. Я мог нести только 2 сумки, остальные оставил там сзади. Теперь отнес, думаю, теперь точно проверят. Это ж подозрительно. 4 сумки. Вернулся обратно, иду с сумками тяжелыми. Опять то же самое говорит, без досмотра. Вы знаете, друзья, и мне так дорого стало. Мы можем вспоминать не только прошлое. И сегодня наш Бог – это Бог чудес. И мне кажется, Ему очень приятно в нашей жизни чудеса творить. Нет, мы не ищем каких-то особенных чудес. Мы хотим в нашем служении видеть руку Божию. Видеть чудеса Божии – это означает, что Бог с нами и сегодня, и завтра будет. Вот у нас в Средней Азии, в некоторых республиках, надо сказать, тяжелое положение. Со стороны органов власти иногда можно слышать уже такие мнения, что невозможно проповедовать. Двери для благовестия уже закрыты. Но я думаю, друзья, мы можем смело смотреть в будущее и с этим упованием идти дальше. Я 10 лет, наверное, назад имел такую возможность побыть в Германии в концлагере в Бухенвальде. И то, что я там увидел, на меня произвело огромное впечатление. Это лагерь смерти, где сотни, тысячи людей остались. Но когда мы прошли по этому лагерю, я думал, то, что я увидел, я до своей смерти никогда не забуду и думать о другом не смогу. Но в одной камере на меня самое сильное впечатление произвело вот такое событие. Там описание вот в этом лагере. Это лагерь для военнопленных. А до войны там немало было братьев, проповедников. В Германии тоже были суровые гонения перед войной. И вот описание одного события. Посадили брата-проповедника, известный проповедник, в одиночную камеру. И вы знаете, он там не растерялся. Эта камера была как бы стена концлагеря. И одно окно выходило как раз на территорию лагеря, и там была форточка. И там описывает, что он не один раз открывал форточку и проповедовал этим несчастным людям, сам смотрел смерти в глаза и мог проповедовать, и люди слушали. И я понял, в самых критических ситуациях Бог открывает двери. Пусть нам поможет Господь, друзья, чтобы в самых, может быть, трудных обстоятельствах искать эту руку Божию, видеть помощь Божию и иметь дерзновение проповедовать Евангелие. Место, которое я хотел прочитать для нашего рассуждения, записано в Евангелии от Иоанна в 15 главе. Я буду читать первых 8 стихов. Это очень знакомое место, текст. Иоанна 15 глава. «Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирает и бросает в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Дорогие друзья, я сегодня хотел, обратить внимание на такое слово «плод». Вот нередко я заметил, на таких больших общениях мы рассказываем, что мы сделали. Вот в этой беседе, которую Иисус имел с учениками своими, Он говорит немножко глубже, какой плод, какой результат наших дел. Так вот, исследователи Библии говорят, что это, наверное, последняя беседа Иисуса с учениками, и она была после вечери, когда совершили вечерю и шли уже в сад Гефсиманский, и, возможно, там был виноградник. И вот Иисус наглядно показывает не о делах, но какой плод мы приносим в жизни. Друзья, Иисус говорит в этом тексте, что Отец – виноградарь, Он – лоза, а мы с вами – ветви. Единственное назначение лозы или ветви – это плод приносить. И вот здесь отмечается в этом тексте как бы четыре, можно сказать, уровня плодоношения. Некоторые вообще плода не приносят. Некоторые незначительный плод приносят. Потом написано «более плода» и, наконец, «много плода». Я хотел бы задать вопрос себе и нам всем, друзья. На каком уровне мы с вами находимся? Ветвь, которая не приносит плода, ее отсекают. Ее отсекают, друзья. Вот что такое плод вообще? Я раньше не раз слышал проповеди, и сам так проповедовал, что всякая спасенная душа – это плод. Но вы знаете, удивительно, что в Писании я не нашел такой мысли. Вообще, это тоже плод. Но вначале Писание говорит о другом плоде. Вот плод покаяния, скажем. Плод покаяния. Я недавно слышал одну проповедь, хорошая проповедь. Брат так дерзновенно говорил, что первый плод в жизни твоей – это покаяние. И читал Евангелие от Матфея, 3 главу. Но я открыл эту 3 главу, я смотрю, там об этом не написано. Там написано «плод непокаяние», а плод покаяния, то есть настоящее покаяние, оно производит какой-то плод, какое-то действие. перемена должна быть в жизни. И если этой перемены нету, то покаяние бесплодно. И бывает, многие дела наши в жизни, в служении тоже бесплодны. Я вспоминаю, вот когда был в молодежи, и настолько занято время было каждый день, каждый вечер. А ночью мы занимались переплетом. И вот оставалось мало времени для отдыха, утром работа, и снова, и так день за днем. И однажды отец мой, он говорит: «Слушай, как ты думаешь, вот эти все дела твои, они Богу угодны, имеют плод?» Я возмутился. Я не мог понять, как так? Я же Богу служу. А потом, немножко позже, я стал думать, однажды встретил вот такое выражение и запомнил его на всю жизнь. Написано, кто-то мудрое изречение такое: «Берегись бесплодия слишком занятой жизни». Я начал исследовать Священное Писание и нашел, что много дел бывает бесплодных дел. Некоторые верующие путают, плод, скажем, дело, успех. Можно иметь успех, а плода не иметь. Для примера я хотел привести вот в 90-х годах, когда началось открытое благовестие, то были такие проповедники, которые собирали тысячи людей на стадионах, десятки тысяч. А после такого благовестия объявляли, что много покаяний было, тысячу или две тысячи покаяний. Скажите, где сегодня эти люди? Я думаю, и здесь, в Прокопьевске, тоже были такие благовестия. И если бы эти покаяния все имели плод, то здесь не два молитвенных дома надо было бы, а может быть 20, может быть еще больше. Я уверен в том, друзья, что много дел и в духовной жизни, и в служении остаются бесплодными. И вот я думаю, очень важно, чтобы нам сегодня этот вопрос каждому задать себе: какой плод я приношу в житницу Божию? Вот Писание говорит, что первый плод – покаяние, то есть перемена жизни, очевидная перемена. Я вспоминаю, один брат в деревне уверовал, покаялся. И когда на испытание его спросили: ты покаялся, а жена твоя заметила, что ты стал другим? Он заулыбался и говорит: корова моя даже заметила. Друзья, это плод, да, это перемена, это результат. Потом в послании Галатам написано: плод Духа, любовь, радость, мир. Это плод, который Господь ожидает от нас. Это результат покаяния. Это результат покаяния. В послании к Римлянам в 6 главе написано, что плод ваш есть святость. И я хотел особое ударение сделать на плод служения нашего. На плод служения, друзья. Результат. Мы хотим, сегодня здесь видели мы воочию, результат служения многих благовестников. А какой результат жизни и служения мой и твой? Дело в том, что я еще раз хочу повторить эту мысль, что единственное назначение ветви – это плод приносить. Вот говорят так, что виноградная лоза, она ни к чему абсолютно не пригодна. Ни на гвозди, ни на какое изделие. Если кедр или береза даже, она хоть куда-то черенок можно сделать, да? А вот виноградная лоза, у нее одно назначение. И у нас тоже. Иисус говорит, что вы ветви, и вы должны приносить плод. Я хочу один пример привести. Может быть, не совсем удачный, вы простите. Мы лет 15-20 назад, я помню, с супругой, мы решили корову приобрести. По объявлению нашли в одной деревне, продают корову. Нашли по адресу дом. Спрашиваю хозяина: продаете? Да. Хорошая корова, говорит, ой, хорошая, замечательная. Такой нигде не найдете. Но спрашиваю, а молока много не дает? И говорит, ну молока, правда, совсем мало дает. Но корова хорошая. А я подумал, а что хорошего в ней? И, друзья, если в нашей жизни мало плода или нет плода, не можем быть хорошими верующими. Не можем быть хорошими христианами. Вот мы все понимаем это, но я задал вопрос, вот почему многие христиане остаются без плода? Я думаю, это очевидно. Когда жизнь приходит у христианина к концу, и он все взвешивает, иногда обнаруживает, что жизнь прошла почти впустую. И одной из причин, почему верующие остаются без плода, я пришел к такому выводу, что, может быть, никогда серьезно об этом не думали, не ставили перед собой такой задачи, увлекались чем-то другим, не оставалось времени для служения Богу. Вторая причина, почему верующие остаются иногда без плода, я пришел к такому выводу, что те повеления Божьи, которые Бог нам оставил, иногда мы, верующие, может быть, даже несознательно перекладываем на Бога. Ну, допустим, если сегодня в конце этого собрания я или ты помолишься, «Господи, сделай меня плодоносным», и я говорю «Аминь», и я успокаиваюсь и думаю, что я все сделал, что мне нужно. Я думаю, такая молитва, она никакого смысла не имеет. Вот то, что нам Бог повелел делать, иногда верующий перекладывает это на Бога. Я это, ну, заметил или обратил внимание. Вот в моей семье у меня есть еще маленькие дети. И когда они сделают что-то плохое, я их вначале беседую, потом предлагаю помолиться Богу, ну, а потом наказываю, так как и вы, наверное, многие делаете. И я вот заметил, в молитве ребенок обычно говорит, «Господи, сделай меня послушным, сделай меня послушным». А вы знаете, а я слышу в этих словах примерно, ну так, что, «Господи, ну когда ж ты сделаешь меня послушным? Я вот получаю и получаю, а ты молитвы не слышишь. Ну когда ты это сделаешь?» И тогда я останавливаю его и говорю, «Слушай, неправильно ты молишься, неправильно. Вот Бог тебе повелел, написано, дети, будьте послушны родителям». Будьте послушны родителям. Конечно, есть и другая сторона, что мы не можем это делать без помощи Божией. Если бы ребенок молился, «Господи, я сильно хочу, помоги мне в этом», но это другое дело. Но вы знаете, я стал замечать, и в наших собраниях не только дети, и взрослые нередко молятся примерно такой же молитвой. Ну вот совсем недавно в одном собрании, слушая молитву, сестра молится, «Господи, дай мне мудрости, дай мне любви, дай мне терпения, дай мне благоразумия, дай мне то и это, и все дай». И я думаю, какой смысл в этой молитве? Какой смысл в этой молитве? Я, друзья, хочу сказать, что эту мысль подчеркнуть. Чтобы плод приносить Богу, надо что-то делать, надо много делать. Может быть, много на коленях времени проводить, а потом много времени в служении проводить, усердно служить Богу. Не только просить Его о том, чтобы Бог сделал меня плодоносным. Еще одна из причин, почему верующие остаются без плода – но об этом в Писании много раз написано. Когда в христианской жизни есть какой-то грех, это как бы несовместимо. В 5 главе книги пророка Исаия Бог образно показывает, любимое насаждение Божье, виноградник, отборные лозы посадил, но эти лозы не принесли никакого плода. И немножко ниже Господь говорит о многих грехах, которые были в Израиле. Грех он мешает человеку приносить плод, добрый плод в житницу Божию. Я хочу еще на одну причину обратить внимание, на которую Иисус в своей жизни серьезно обращал внимание. Написано так: «Если пшеничное зерно, упав в землю, не умрет, не принесет плода». Не принесет плода. Я как-то слушал одну проповедь, и брат рассказывает, был он в деревне, в поселке, и когда ему стали рассказывать, познакомился, он первый раз там был, почти все люди в этом поселке были верующие. Я не знаю, где это было. И когда он стал, этот брат, интересоваться, как вы так успешно благовествовали, что все люди, ну каждый дом, почти не было неверующей семьи, то ему рассказали такую историю. Это было в годы войны. Церковь небольшая была в этом поселке. И там был старенький брат, пресвитер. Простенький брат, может быть, не красноречивый, не очень способный. Но когда пришли войска и потребовали, чтобы в этом поселке не было собрания, он сказал: «Я это сделать не могу». Он приходил в собрание и проповедовал за кафедрой. Ну, его предупредили, а потом военные взяли его и живым закопали в могилу. И вот прошло время, и большие всходы, обильный плод, обильный урожай. Братья и сестры, я думаю, что, может быть, никто из нас, а может быть, мало кто удостоится этой чести принять смерть ради Господа. Но этот вопрос, жить для себя или жить для Бога, нам приходится решать каждый день. И когда Иисус говорил, что если пшеничное зерно, упав в землю, не умрет, я думаю, он не имел в виду смерть физическую, а может быть, физическая смерть – это вершина сама. Но апостол Павел говорит: «Я каждый день умираю». И если эта смерть не действует в моей жизни, если я живу для себя по плоти, то не будет плода. В послании Ефесянам написано, что многие дела остаются без плода. Пусть Господь поможет нам, братья и сестры, задуматься об этом. Мы все понимаем, что время коротко. Мы поем в одном гимне: «Не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти». И, в общем-то, приносить плод или быть бесплодным – это имеет значение не только для вечности, а для сегодняшней жизни. Можно по этому тексту, вот, который мы с вами прочитали, сделать такой вывод, что устойчивое неплодоношение, оно приводит к смерти, оно приводит к падению. Иисус сказал: «Всякую у меня ветвь, не приносящую доброго плода, виноградарь отсекает». Это очень серьезное предупреждение. Если я остаюсь бесплодным, то мое спасение под большим вопросом. В этом тексте Иисус много раз повторяет, 10 раз в 8 стихах повторяет: «Прибудьте во мне». Это необходимое условие, важное условие. Чтобы приносить плод, нам надо пребывать во Христе. Я обратил внимание, друзья, вот бывает в наших собраниях так, вот пресвитер, заканчивая собрание, он говорит такие слова, или в молитве, говорит: «Господи, распусти нас с миром от ног Твоих». Но некоторые верующие понимают это буквально. Ну, примерно так, что: «Господи, вот теперь мы имели общение с Тобой, до свидания, до следующего воскресенья», и уходят. Друзья, так не бывает разве? Вот здесь много раз подчеркивается «прибудьте во мне». Это органическое соединение. Не на два часа, если взять вот веточку и привязать ее к виноградной лозе на два часа, может быть, плотно-плотно. Ну а потом после двух часов освободить от этого. Будет веточка приносить плода? Не принесет плода. Я думаю, что многие сегодня верующие, ну, наподобие, может быть, искусственных цветов. Есть сегодня цветы, даже пахнут, да? Кажется, точно живые. Но на самом деле на корне жизни не пребывают. Иисус очень серьезно подчеркивает эту мысль: «Прибудьте во мне». Если не прибудете, это постоянное действие. Если прибудете во мне, принесете много плода. Но веточка, она нуждается в живительных соках и, кажется, и особых усилий, усердия не принимает, если пребывает на лозе. Дай Бог нам понять эту тайну духовной жизни. Знаете, друзья, я думаю, это весьма-весьма важная истина. Вот быть плодоносным каждый может. И назначение каждого. Сегодня эта мысль прозвучала: если молодежи не достает, то старцы, надо вставать в строй. Друзья, написано в 90-м псалме, что и в старости плодовиты, сочны и свежи, в любом возрасте. Я вспоминаю, вот у нас есть в объединении один старец. Удивительно, он проповедует, когда... то он сам немец, и слова путает, и не те, не в попад говорит. Но а образование у него совсем слабенькое, два класса всего. Но помню, как-то мы были в одном собрании на благовестие в новой группе, и когда он проповедовал, ко мне подходит один мужчина, может, он первый раз был в собрании, он говорит: «Наверное, профессор». Я заулыбался и говорю: всего два класса, не может быть. Не может быть, может, друзья, может, при всех наших немощах, при всем нашем, может быть, неспособностях, если прибудете во мне, принесете много плода. И заканчивая первую часть этого общения, друзья, я хочу пригласить к молитве нас. У нас иногда не достает времени для молитвы, как и сегодня, но в 127-м псалме написано: «Сеющие со слезами будут пожинать с радостью». Со слезами – это горячие молитвы. Пусть в нашей жизни, в служении нашем будет много времени для молитвы. Но и сегодня большое собрание. Может быть, и неуместно как-то, но я скажу уместно, друзья. Мы помолимся Богу, помолимся о своем состоянии. Если кто-то обнаруживает бесплодность, то срочно надо идти к Богу в молитве покаяния. Пусть Господь поможет нам, чтобы испытывать, исследовать себя и иметь добрый плод для Царствия Божия. Об этом мы еще помолимся Богу. Аминь.